Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о культуре. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодняшнюю и последующие наши передачи хотелось бы посвятить итальянскому мыслителю, философу, писателю, политическому деятелю Никколо Макиавелли. Но прежде хотелось бы отметить, что конец XV – начало XVI века переживался как период глубокого кризиса, начало заката итальянского гуманизма.
Да, наверное, вы правы. Как мы помним, гуманисты, гуманистическое движение, основоположником которого был Петрарка, его замечательные ученики, такие как Леонардо Бруни, Поджо Брачеллини и так далее, верили в человеческую природу, верили в силу мысли человека, надеялись, что именно человек действительно станет центром и мысли, и деятельности. Однако к концу XV века ситуация несколько изменяется.
Потому что гуманисты сместили ценностные приоритеты и изменили мировоззренческие ориентиры.
Да, то, что сделали гуманисты, это произошло. Они хотели сместить центр интересов с богословских на антропологические. И это произошло действительно. Такого интереса к богословским вопросам в среде мыслителей итальянских мы уже не видим. Но не видим и продолжения такого интереса к человеческой природе. Не видим такой веры во всемогущество человеческого разума, в его умение противостоять этому миру.
Как мы уже говорили, ренессансный гуманизм – интеллектуальное движение, возникшее во Флоренции. И, конечно же, оно было неотделимо от Италии с ее культурной и политической историей.
Конечно. Давайте не будем забывать, что Италия XV века – это не просто совокупность интересных, гениальных, талантливых мыслителей. В Италии идут разного рода процессы, в том числе и процессы государственные.
И при этом к началу XVI века Италия продолжала оставаться раздробленной, разобщенной страной. Так на Апеннинском полуострове существовали десятки независимых друг от друга государств.
Конечно, до образования Итальянской республики еще далеко. Италия представляет собой пока что множество различных, как бы мы сказали на Руси, княжеств. Там генуэзское, флорентийское, неаполитанское. И в каждом из них шли процессы, как бы независимые от человека.
Позднее австрийский дипломат Меттерних скажет, что национальное понятие Италия является понятием географическим. В том смысле, что Италия как нация не существует.
Но в этой географической части мира происходят серьезные политические события. Происходят государственные перевороты, власти берут новые кланы, новые короли, князья появляются на этой арене. И Флоренция не была исключением. Флоренция не была государством, в котором безраздельно правили Медичи, как это было в начале XV века.
Возникла Вторая Флорентийская республика, и доминиканский проповедник Савонарола пытался установить народную и одновременно теократическую форму правления. После же его казни республика продолжала существовать вплоть до 1512 года, в частности, благодаря вкладу Никколо Макиавелли. Но в 1512 году к власти вновь пришло семейство Медичи.
Царству Медичи тоже пришел конец. Возникла Флорентийская республика, которая, просуществовав немногим более 10 лет, опять прекратила свое существование. Вновь к власти пришли Медичи. И вот эти процессы, они не могли не отразиться в умах многих людей, которые понимали, что человек – это далеко не все. В мире правит какая-то, наверное, другая сила. Может быть, надо обратить на нее внимание. Может быть, нужно сделать своим интересом и то, что мы сейчас называем политической сферой. И в практическом плане, и в теоретическом. Вот одним из таких людей, который был и замечательным практиком, и великим теоретиком политических процессов, и был Никколо Макиавелли.
Идеалисты считают его имя синонимом аморального политика. Реалисты называют учителем выдающихся исторических деятелей. Тираны в своих злодеяниях цинично прикрываются его знаменитой фразой «Политика не знает морали». Итак, мы говорим об итальянском мыслителе, философе, писателе и политическом деятеле Никколо Макиавелли.
Первым теоретиком политики, первым философом, которого интересовали проблемы общества, а не только классические вопросы, теория бытия, онтология, вопросы познания, гносеология, теология или богословие.
То есть ему оставались чуждыми отвлеченные размышления неоплатоников, ровно как и схоластическая ученость университетов.
Макиавелли поднимает вопросы, которые раньше даже не ставились. Что такое общество? Существуют ли законы, по которым общество развивается? Может ли человек влиять на развитие общества или полностью ему подчиняется? Вот об этих вопросах размышлял Макиавелли, об этих вопросах и мы с вами поговорим в наших передачах.
Виктор Петрович, а что нам известно о его жизни?
Вообще, о ранних годах Макиавелли известно очень мало.
Да, лишь из дневников его отца.
И, честно говоря, это совершенно правильно. Было бы удивительно, если бы о нем знали много. Ведь кто же знал, что этот мальчик и юноша станет потом великим политиком и философом? Поэтому, кстати говоря, и древних греков никогда не интересовало детство людей.
А отсчет жизни они начинали с акме, периода наивысшего рассвета творческой деятельности. А это возраст 30-45 лет.
Поэтому и здесь тоже. Родился Никколо Макиавелли в 1469 году в семье юриста. О том, получал ли какое-то религиозное образование и воспитание в детстве у молодой Никколо, мы не знаем. Можем заметить лишь в скобках, что мать его была ревностной католичкой. Хотя мы знаем, что взрослый Макиавелли к религии относился индифферентно, если не вообще отрицательно. Каким образом связаны ли эти два факта или нет, я, разумеется, сказать не могу, просто упоминаю о них для размышления наших уважаемых слушателей. Затем Никколо учится в школе, разумеется, изучает латынь, проявляет интерес к философии, особенно его интересуют римские авторы.
Так его настольными книгами на всю жизнь стали политические трактаты античных классиков, а Древний Рим – моделью идеального государства.
Большего о годах взросления, наверное, сказать мы не можем.
Виктор Петрович, а на какой период приходится акме Никколо Макиавелли?
Собственно, известность приходит к Никколо Макиавелли где-то к 30 годам, когда он начинает активно заниматься политической деятельностью и, в конце концов, становится секретарем Флорентийской республики. Эта должность налагает на Макиавелли огромные обязанности и дает ему одновременно огромные же возможности.
И хотя семья Макиавелли была родовитой, и они жили в престижном районе Флоренции, отец его, как мы знаем, был юристом, правоведом, но при этом сама семья была небогата. И порой возникает законный вопрос, как Макиавелли сумел получить такой высокий пост? И как ему удалось сделать такую блестящую карьеру?
Остается предположить только, что это произошло благодаря личным качествам Макиавелли. Мы знаем свидетельство о его необычайной работоспособности.
И, как мы уже сказали, его карьера развивалась блестяще. На протяжении 14 лет он выполняет множество политических и дипломатических поручений флорентийской синьории, принимает участие в посольствах в Рим, Флоренцию, Германию, ведет обширную переписку, составляет отчеты о положении дел в Италии и Европе, так называемые рассуждения, в которых затрагивает важнейшие вопросы внешней и внутренней политики республики. Его деловые сочинения этого периода свидетельствуют о глубоком понимании политической обстановки Италии и Европы, о незаурядной наблюдательности, остроумии и аналитическом подходе к событиям современности.
Да, мы знаем о его удивительной способности вести переговоры, убеждать. Не случайно он во Флорентийской республике занимался именно дипломатической деятельностью. И очень часто его дипломатические переговоры приносили успех благодаря только умению самого Никола.
Так Людовик XII, король Франции, который стремился к расширению своих владений, начал войну против итальянского государства. И в начале 1500 года свобода Флоренции находилась под угрозой. И тогда Никола Макиавелли был отправлен на переговоры с французами. И здесь поразительно то, что он в одиночку против всей французской делегации блестяще провел переговоры и сумел сохранить независимость родной ему Флоренции.
Но Флорентийская республика, к сожалению, просуществовала не столь долго. К власти вновь вернулись Медичи, Никола Макиавелли был арестован, и после заключения, после позорного избиения, жестокого избиения на площади Флоренции, 44-летний Макиавелли решает отойти от политических дел и удаляется в деревню, в свое родовое имение, где приступает к литературной деятельности.
И как раз именно в эти годы вынужденного отхода от политической деятельности, так сказать, бездействия, были созданы главные его литературные произведения, благодаря которым он и стал великим человеком.
Конечно, конечно, Макиавелли нам прежде всего известен как теоретик, как мыслитель, как философ, которого интересуют вопросы общества, как человек, который первым поставил эти вопросы, вопросы философии общества.
И все эти труды по политической истории, философии и военному искусству были написаны им именно в этот период 14-летнего изгнания, опалы в имении Сант-Андреа.
Да, и написаны были эти работы именно тогда, в этот период, период некоторого разочарования в практических результатах его деятельности. И совершенно справедливо, мы знаем Макиавелли именно как философа, как мыслителя.
Итак, мы продолжаем рассказывать о Никколо Макиавелли, ярком драматурге, филологе, лингвисте, родоначальнике политической науки, дипломате и, конечно же, философе. То есть мы прежде всего будем говорить о нем как о мыслителе, а не как о политике.
Конечно. Ведь наша передача называется «Беседы по философии».
Беседы по истории философии.
Не забывайте, история философии – это раздел философии.
Виктор Петрович, но почему мы прежде всего Никколо Макиавелли именуем философом, а не политиком, дипломатом, родоначальником политической науки?
Но вы только что сами ответили на этот вопрос. И справедливо считать его философом, потому что как мыслитель, как философ, которого интересуют проблемы общества, Макиавелли является первопроходцем. Он первым поставил вопросы и первым дал ответы, которые являются современными и сейчас. А как политик? Да, безусловно, Макиавелли был замечательным политиком, успешным политиком. Но мы можем назвать наверняка и десятки других успешных политиков.
Как дипломат, за 15 лет своего пребывания у должности он провел около 14 переговоров, и все эти переговоры были очень успешными, что, кстати, показывает его очень хорошее знание человеческой сущности.
Конечно, как политик он талантлив, но как философ он в данном случае не имеет себе равных. Не только в 15 веке, но и сейчас термин «макиавеллизм» относит нас прежде всего к философии, а не к политической практике.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказывать об итальянском мыслителе, философе, писателе, политическом деятеле Никколо Макиавелли. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. Апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает, по видимости, сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послушаем.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем мы разговор на этот раз о культуре. Культура, конечно, понятие всеобъемлющее, и не так просто дать ряд даже определений, связанных с самой культурой. И, наверное, нет вообще единой какой-то теории культуры как таковой. Но, тем не менее, все признают, что культура имеет большое значение, в том числе в развитых, так сказать, обществах, в истории, конечно же, в образовании. И вот некоторое время назад, ведя разговор о справедливости, несправедливости, идейной составляющей в развитии жизни нашего общества, народа, государства, мы пришли к выводу о том, что, конечно же, образование и культура имеют большое значение, и в особенности, если мы задаемся вопросами, а как нашу жизнь исправить по таким как раз-таки христианским рецептам в хорошем смысле, как вернуться к какому-то такому все-таки традиционному христианскому обществу, чтобы преодолеть определенную моральную, такую нравственную двойственность, которая имеет место в нашем обществе быть по причине той, что отчасти жива еще в нашем народе и в жизни России именно основа, живооснование, фундамент еще христианской православной цивилизации, одновременно с тем, что либеральная такая западническая парадигма мышления, развития, она, конечно, до сих пор свое разрушительное действие производит, увы. Но поговорили мы, в том числе коснулись вопросов некоторых современных идейных и культурных представлений, в том числе даже коснулись вопроса так называемого трансгуманизма, который вырастает на таких современных, в общем-то, позитивистских, новейших материалистических, атеистических представлениях. Ну и все-таки возвращаемся все к тем же насущным вопросам, а что делать, как быть? Ну, вот, скажем так, Георгий, если бы вы вдруг сегодня или завтра стали бы, назначили бы вас, например, министром культуры, вы бы что бы стали делать в таком случае? Ну, вот практические меры-то какие могли бы быть?
Вот я бы хотел все-таки заметить вот что, что несмотря на то, что определений культуры существует множество разных, все-таки я бы предложил исходить из того, что культура – это нечто, что не передается на генетическом уровне. Да, не является, не связано с физиологией, с генами. Да, это, но и тем не менее, это то, что человек думает, чувствует, ощущает, это мир его эмоций.
Но ведь человек, в принципе, как говорят же тоже вот ученые, что в отличие от животного, человек не имеет некой заданной программы, в принципе, изначально. Представители животного мира, они эту заданную программу имеют, там, согласно инстинктов, определенной тоже такой парадигме поведенческой, вписанной вот в живую природу, этот мир, а вот человек, он такой заданной программы не имеет. Так значит, он, видимо, и заданной программы культурного поведения в системе культуры не имеет, пока он не начинает ее как-то усваивать.
Ну, конечно. Так мы уже говорили, что вот Маугли, если он в лесу рождается, он остается, он не становится человеком. Человеком он становится, когда начинается какое-то информационное, эмоциональное общение с другими людьми, как раз с той культурой, в которой он родился и живет, и развивается. Только так он становится вообще человеком. Потому что вообще человек – это культурный человек. А человек, который вот как хотят иногда скинуть все покровы культурные с человека, которые считаются чуть ли не ложью, да, чтобы добраться до сущности человеческой, они добираются до животной сущности. Потому что, ну да, по определению святых отцов, человек – это животное, разумное, смертное. Ну, то есть, и добираются до сущности, что это животное, то есть некое животное, но оно уже становится неразумное, по сути. Потому что разум, я не знаю, это можно отдельно обсудить, но если, так сказать, начинать с конца, то разум – это все-таки такая форма и способ, и как бы пространство созерцания безграничного и совершенного божественного бытия. То есть сам Бог, он, в общем-то, когда творит, он творит, созерцая со собственное бытие, начинает творить. И человек, которому дано такое же божественное свойство, свойство разума, свободной воли, вот этой власти разумной, вот, он, с одной стороны, подобен Богу в этом смысле, богоподобен и как бы даже образом Божиим является, а с другой стороны, он все-таки не Бог, он сотворен Богом, и таких людей не один, а множество огромное, да, и он является частью природы. И вот для того, чтобы человек был, во-первых, чтобы он был разумен, он должен вот сочетать эту гармонию, он не должен раствориться, не должен потерять свое «я», с одной стороны, но с другой стороны, не должен поставить это «я» в центр мироздания, как делают гуманисты, например, да, вот, и сделать вот такой упор на том, что он богоподобен.
Тогда... Но для этого же человек должен иметь соответствующий выбор и возможность этого выбора и соответствующую направленность. Да, с одной стороны, человек, он потенциально имеет такое вертикальное измерение, что называется, в отличие от животного, да, он потенциально направлен к Богу, может быть. Но очень многое же зависит от личного выбора. То есть человек может иметь конкретную такую направленность, а может и не иметь такой направленности. И это, видимо, зависит как раз-таки еще и от образования, от воспитания, в том числе от того, в каких ценностях, в ценностных ориентирах личность формируется. Вот там человек, допустим, рожденный, ну, я не знаю, какое-нибудь там глухое время советского общества, там, и когда о Боге он ничего не слышал, и Евангелие в руки, например, не брал, ну, там, пионер всем ребятам пример, да, но какой может быть выбор в таком случае у пионера, вот, которого с детства говорят, что, в общем-то, никакого Бога нет, наука доказала, что Бога нет. Не, ну, конечно, бывают известны какие-то определенные чудеса и редкие избранные случаи, когда человек даже вне слышания о вере все-таки внутренне как-то вызревает, приходит к идее Бога, да? Но, в принципе, вера же все-таки рождается от слышания, да, как говорит апостол. А если нет слышания, как в таком случае быть человеку?
Ну, понятно, если Евангелие не было бы проповедано, ну, и как бы никто бы и не узнал. Ну, то я... это и как бы и сила, да. И мощь, в том числе и культуры, да.
А, опять же, смотрите, вот мы, да, вот говорим, культура, нужно вернуться к традиционному христианскому образу жизни, стало быть, к традиционной некой христианской культуре. А что такое традиционная христианская культура? Что такое вообще тогда традиционная культура? И как современному человеку, допустим, живущему в городе, живущему окруженными вот этими современными гаджетами, вот, живущему в таком вале вообще вот информационным, живущим под воздействием различных, в том числе, технологий, что называется, манипуляционных, манипулирующих сознанием. Как пробиться-то к традиционной христианской культуре, как вообще для себя понять? Да как вообще понять, что такое вот во всем всеобщем, во всем современном многообразии традиционное это будет культура? Ведь великие мыслители, или, допустим, тоже ведь Федор Михайлович Достоевский, как пример нашего великого вот мыслителя, они же говорят о том, что, допустим, ну, вот если взять общество какое-нибудь патриархальное, да, живущее на земле, ну, там все как-то понятно. Там человек прямо связан с такой вот элементарной, что ли, бытийной культурой, которая непосредственно его связывает с Богом. Там, допустим, какой-нибудь русский крестьянин, мы же не можем сказать, что он человек был некультурный. Нет, он был человек культурный, потому что он жил в системе хозяйствования на земле, вековой тоже, крестьянской, христианской в этом смысле культуры. И он с малых лет в этой культуре образовывался, он с малых лет прекрасно понимал, что мало посеять, посадить вот ту или иную культуру на земле, надо, чтобы еще Бог дал возрасти этой культуре, и не погубила бы ее засуха, или не погубила бы ее, наоборот, ведра, так сказать, чрезмерная, именно избыток влаги там, чтобы не сгнил хлеб на полях и так далее и тому подобное. Но когда человек живет в городе, уже происходит, как это говорится, отчуждение от этой вот самой, от земли, от элементарной культуры, и происходит уже образование какой-то другой культуры, именно отчужденной от земли и более легко отчуждаемой от традиции. И мы можем говорить тогда уже о культуре нетрадиционной, а о культуре модерна, или как сейчас говорят, что мы живем в эпоху постмодерна. Вот как в этом-то разобраться? Даже не обычному простому человеку, а иногда даже исследователю этих вопросов.
Человек, когда рождается, он не несет в себе культурного кода, но все-таки люди рождаются разными. И кто-то более склонен к добру, кто-то менее к нему склонен, да, изначально. Это очень, это передается непонятно как, и это очень сложный какой-то такой процесс. И насколько я вот понимаю, и Бог смотрит не на то, каким человек родился, а на то, как он преобразился за это время. И вот одно из заповедей, ведь блаженство чистые сердцем Бога узрят. И также сказано в Евангелии, что благодарю тебя, Господи, говорил Христос, что ты сокрыл это от умных и разумных и открыл детям. Вот, то есть вот, вот на этом пути вот прямого чистого созерцания возникает ведь богообщение. Вот о чем речь, что для того, чтобы прийти к Богу, принять там потом постепенно или как-то наоборот христианскую культуру, иначе просто со слов ее не воспринять. Да? Это нужно какое-то некое все-таки богообщение, личный опыт. То есть молитвы, жизни, вообще общение с Богом, смотреть, как все это происходит. Ну, собственно, этот процесс и составляет сущность жизни.
Но вы, собственно говоря, опять же, акцентировали тот момент, что опыт прямого богообщения – это дело личного выбора. С этим, конечно, это все понятно. Не то, что понятно, справедливо, это так. Но, значит, одно дело личного выбора, а другое дело, как жизнь устраивать в обществе и как создать такие условия, когда, собственно говоря, вот дело этого выбора, оно облегчается. Опять же, вот, как я понял, вы в этом смысле министром культуры быть не хотите. То есть вы не отвечаете.
Отошли от темы, вернемся, но я хочу сказать, что да, вот все-таки закончить предыдущую мысль, что вот Евангелие, его одни люди принимают, другие нет. При этом это не зависит ни от образования, ни от языка, ни от какой предыдущей, а только, мне кажется, от чистоты сердца.
Ну, от почвы сердца, от чистоты. Там, при дороге, на камне,
ну, вот, это, да,
поклевали птицы, засохло, вот, тернии и волчцы заглушили заботы житейские, а может и почва, да, быть благодатная, которая дает плод во сто крат.
Ну,
да.
Даже речь о первом моменте, потому что, ну, есть люди, которые, как бы, чувствуют эту красоту и подлинность этой истории, да. А другим кажется, это неправда, и она вызывает в них просто раздражение и злобу. Вот. А потом уже те, кто признали, что это правда, красота, да, там может и тернии заглушить, и вороны склевать, и да, все что угодно. Ну, а если говорить о министре культуры, ну, министерство культуры не может проводить одну политику, допустим, да, а правящие классы или там олигархия другую.
Ну, в отличие от правительства всего, да.
Ну, да. Оно вынуждено быть такой, в общем-то, ну, части целой политики.
Ну, да, это понятно.
И тем не менее, все-таки понятно.
Ну, представьте себе некую неожиданную ситуацию, когда вдруг вся политика, ну, предполагает, что она вот должна измениться ко благу, в положительную сторону, ставится задача возврата именно к более традиционному христианскому обществу, и вот в этой общей политике этого возврата вас назначили министром культуры, почитали, так что вы знаете, что и как делать, так что будете делать тогда?
В первую очередь нужно направить государственное финансирование тем писателям, театрам или там режиссерам, кто снимает фильмы, сценаристам, чье творчество соответствует вот этим критериям христианской традиционной культуры. Те, кто стремится, опять же, что такое искусство?
Да, что такое искусство в отличие от культуры? А в принципе, разница какая между культурой и искусством?
Мне кажется, что
искусство это часть культуры.
Часть культуры,
ну,
да.
Часть культуры, да. А дальше в чем все-таки его отличие искусства-то?
Вот культура, она, в принципе, одна из важнейших задач – это воспитание вот, эмоционального мира человека, то есть потому что ну, разум, он на самом деле у подавляющего большинства людей, он на службе просто у эмоций, у сердца находится. Вот, поэтому вот воспитание вот этой системы эмоций, что хорошо, что плохо, вот это одна из задач культуры. Но если вернуться к искусству...
Одна из задач искусства.
Культуры, да.
Ну, нет, подождите, мы сейчас говорим об искусстве все-таки.
Мы говорили сначала.
В отличие от культуры, как более общего понятия, обратились пока к исследованию темы, что такое в более узком смысле искусство, и что вот нам в новейшей культурной политике надо в том числе с искусством сделать, чтобы оно служило
тогда...
ко благу, ко спасению.
Тогда вернемся к искусству. Да, в чем его ценность? На мой взгляд, во-первых, искусство – это один из методов познания истины. Вот один из методов созерцания вот этого совершенного божественного бытия и бытия всего творения, вот его красоты. Потому что через чистый разум, он не содержит в себе оправдания существования ни собственно себя, разума, ни человечества, ни вообще всего творения.
Ну, вы здесь, знаете, мне кажется, скорее такую ставите уже задачу для искусства аскетическую, христианскую. Именно метод познания истины, а как можно познать истину во Христе, как не через определенную аскетику, борьбу со страстями, молитву, ну и не считая вообще цели исполнения заповедей как таковых.
Ну, это такое...
Искусство как аскетика?
Нет, искусство как созерцание красоты, вот этой гармонии, полноты бытия. Вообще, как оправдание бытия.
Без аскетики это невозможно, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть, чтобы узреть истину вполне возможной полноте для человека, нужно очистить сердце. Это скорее такая уже задача-то аскетическая. То есть, вы ставите задачу для искусства прямо такую вот христианскую в таком случае, как, допустим, преподобный Андрей Рублев, он одновременно с тем, чтобы учиться писать иконы, он одновременно же подвязается как монах, как аскет. И когда он, надо думать, в этом аскетическом подвиге достигает определенных вершин, он тогда в состоянии, постигнув азы, и не только азы, вообще достигнув и мастерства как иконописец-художник, в состоянии написать Троицу в таком неком едином развитии.
Так, но я вообще не договорил. Нет, я не совсем это имел в виду. Ну, просто обычное искусство, да. Просто есть искусство как бы традиционное, искусство прекрасного, и даже дохристианское, да. Или там даже буддийское, китайское. И есть искусство вот современное, в основном искусство безобразного, искусство животного, такого состояния дикого, где пищевые цепи, все плохо, люди там злые, зажатые какими-то внешними обстоятельствами.
А это какие произведения?
Ну, это хоть какие современные. Вот, по крайней мере, те произведения, за которые дают премии, гранты и все, вот они такого... характера, судя по интервью, например, того же Звягинцева, о котором мы уже говорили. Поэтому, может, все-таки мы вернемся тогда, я кратко на свою точку зрения, что такое искусство, как бы изложу, почему у него в нем такая необходимость и такая ценность. Но опять же, я постараюсь более кратко, что разум он не может выразить вот эту истину, потому что смысл истине придают человеческие чувства, ощущения. Ощущение. Вот хорошо это или плохо, приятно там или неприятно, красиво, некрасиво, вызывает чувство любви, веры, какой-то надежды или не вызывает. То есть вот эти ощущения придают истине, делают доступным и человеческому познанию. Потому что в чистом абстрактном вербально они ценности не имеют и смысла не имеют. Это получается как некая математическая теорема, там, которую можно применить для построения самолета, но никак для постижения истины, красоты, смысла. Жизни, ощущения полноты бытия никак. Но и отдельные эмоции без разума, они могут стать просто такими служителями простых удовольствий и страстей. Поэтому вот такое гармоничное сочетание разума, такого вербального, логического разума и вот этих вот чувств, вот они позволяют, то есть то, что и есть искусство, что и составляет суть искусства, потому что когда искусство лишено логики разума, оно теряет форму просто-напросто. А когда оно становится главной формой, или вообще разрушение формы, или вообще как сейчас что-нибудь новое придумать, чего еще никто не придумал, да, потому что буржуазия она красоту не чувствует, только стоимость. А стоимость, чтобы затвердить, что вот это произведение искусства стоит много, это легче всего, что вот этот художник первый, например, там нарисовал черный квадрат.
Ну да, вот мне тоже, кстати, на ум черный квадрат тут же Малевичу пришел. Здесь вопрос возникает как раз-таки вот, да, вот о критериях. А критерии искусства, критерии оценки произведения искусства, даже да, имеется в виду не коммерческая, финансовая сторона, сколько там что стоит, какое произведение искусства, оно может сегодня стоить почти ничего, а через 10 лет, там, после смерти автора или еще когда оно вдруг может достичь астрономических вершин, даже вот в коммерческом таком исчислении. А вообще сам критерий-то какой? Вот черный квадрат, вот почему вот он вдруг становится произведением искусства, да еще высокоценимым? Да, мало то, что высокоценимым, еще, видите ли, этот черный квадрат Малевич, он еще и начинает сам как некий критерий выступать. Чего ради?
Ну вот для министра культуры в России, мне кажется, критерием искусства должна быть вот тот критерий Гоголя, о котором вы говорили в прошлый раз, что оно должно водворять стройность и гармонию, и покой, и показывать красоту мироздания. И главное, человек должен, знакомясь с этим искусством, у него должно возникать ощущение полноты жизни и осмысленности бытия.
Ну, в таком случае как раз, да, тогда нужно постараться понять, а как в современном, там, допустим, культурном, что ли, поле, а как эти вообще вот критерии-то сформулировать, как их задать, то есть как определить, а что такое действительно критерии современного искусства, которое для нас было бы актуальным, но актуальным не в том смысле, что вот оно впереди планеты сей, вот, поскольку оно просто вот именно впереди и все, может, оно и безобразно даже, но оно впереди. А именно вот как сформулировать некие критерии в плане добропорядочного такого искусства, которое действительно должно было бы положительные водворять вот именно такие установки, сеять разумное, доброе, вечное. То есть вот, наверное, тогда постараемся эту тему развернуть в следующем сюжете наших «Горизонтов». Храни Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Духовные уроки отца Иоанна. О бытии дьявола, о разрушающей, смертоносной деятельности его. Жизнь наша теперешняя настоятельно требует, чтобы мы все очень внимательно отнеслись к этой теме. Ибо незнание наше, или стыдливое замалчивание, или даже и отрицание бытия этой страшной силы, делает нас перед ней совершенно безоружными. И она может вести нас, как овец на заклание, в погибель. Ведь мы порой и даже часто перестаем понимать, где свет, где тьма, где жизнь, а где смерть. И самой большой победой этой силы, без сомнения, надо признать то, что многим поколениям людей она внушила, будто ее совсем нет. Но до некоторого времени, пока духовное зрение людей еще не было совершенно помрачено, дьявол действовал осторожно, силой внушения. Теперь же, в наше время, когда наша беспечность и духовный сон обнажили нас от покрова Божией благодати, от силы Духа, дьявол встает перед нами во всем своем злобном обличии. Он выступает как живая, ощутимая, действенная сила, и сила лютая. Господь в свое время возвестил всем живущим на земле и верующим Слову Его предостерегающее и должное настораживать и призывать к особенной бдительности Слово Свое. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А в другом месте Писания говорится, что не нашлось ему места на небе, и в страшной ярости сошел он на землю, чтобы ходить по ней, обитать на ней, и рыкать, аки лев, ища кого поглотить. и стал он, губитель-дьявол, князем мира сего. А вместе с ним водворились и властвуют на земле бесчисленные полчища его клевретов. И с тех пор местом обитания их стала глубокая бездна, которая отделяет церковь воинствующую от церкви торжествующей. А самый первый и горький опыт его коварной власти на себе понесли наши праотцы, Адам и Ева, ибо его стараниями они познали сладость греха и вкусили горечь смерти. А он с тех далеких времен без устали делает свое дело. И главной его задачей на все времена была, есть и будет борьба с Богом за души людские, где место битвы — сердца человеческие. Все совершается там. Там уместится и бездна ада, и там искра веры, сохраненная Богом от тлетворного дыхания вражия, родит пламень божественной любви, ходатая вечной радости. И нам с вами, дорогие мои, надо пристально всматриваться во все происходящие вокруг нас и лично с нами события. Надо знать свое сердце, ибо невнимание и незнание не оправдают нас в день страшного суда, который неотвратимо приближается к земле. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его», скажет Сын Человеческий тем, кто не знал, кто не хотел знать. А примеров одержимости и насилия над людьми бесовской силы много в Писании. Это и евангельский образ женщины, 18 лет согбенной, связанной от дьявола. Это и двое одержимых, живших в гробах, в могильных склепах, разрывавших страшной бесовской силой кованые цепи, коими пытались их связать, совершенно неуправляемых разумной силой. Это и бесноватый, которого бес, желая погубить, бросал то в огонь, то в воду, и многие другие примеры. И никогда Господь, исцеляя бесноватых, не называл беснование естественной болезнью. Он прямо признавал виновниками ее бесов и изгонял их. Но эти примеры по жестокосердию нашему и недомыслию не трогают наши сердца, когда мы читаем или слышим о них. Ведь это было когда-то и где-то, а многие даже имеют дерзость в глубине сердца усомниться в примере чужой жизни, а некоторые идут и еще дальше, неверием отвергая слова Божественного Писания. Но теперь нам с вами уже не отдаленные примеры, а наша собственная жизнь дает почувствовать насилие, тиранию над нами и самого дьявола, и сынов противления, то есть людей, которые стали исполнителями злой воли дьявола на земле.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.